Друзья, давайте размышлять будет время второй проповеди. Скажу честно, я читаю одну книгу, она меня очень затронула. Эта книга не из Библии, но про Библию, точнее про нас с вами. Называется она «Когда люди большие, а Бог маленький». То есть, в принципе, вы из... название, да, книги, я так и проповедь свою назвал, можете понять, о чем пойдет речь. Интересный пример такой приводится, что однажды четырем мужчинам в небольшом городе в шутку отправили письма одинакового содержания. В письме было написано следующее. «Мы знаем, что ты сделал, срочно уезжай из города». К вечеру трое из этих мужчин покинули город. Чего-то они испугались. Книга притчи, 29 глава, 25 стих сказано. «Боясь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Боясь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. И знаете, друзья, это действительно проблема. Проблема страха перед людьми. Это серьезная проблема современного человека, и печально, может, не очень печально, но эта проблема касается нас с вами, здесь сидящих, то есть те, которые верят в Господа, и тоже мы боимся почему-то с вами. И знаете, ключевой вопрос, на который нам постоянно, каждый день, возможно, сегодня, возможно, даже в этот момент кто-то себе задает, и что мы должны отвечать на следующий вопрос. Кого я буду бояться? Бога или людей? По-другому продолжить вот этот вопрос. Он, смысл его не меняется. Можно сказать так. В ком я буду нуждаться? Или кому я буду подчиняться сегодня? Мы задаем этот вопрос подсознательно, сознательно. Не знаю, как кто понимает. Он постоянно нас сопровождает по жизни этот вопрос. Кого я буду бояться, кому я буду подчиняться, или в ком я буду нуждаться. Знаете, если все наши страхи на основании Писания мы разберем, то мы можем так сгруппировать, чтобы нам легче было понять, сгруппировать, и мы увидим три категории страхов. Первая категория страхов следующая. Мы боимся людей, потому что они нас могут опозорить или унизить. Внутри, это внутренний наш голос может говорить так. Вдруг меня кто-то увидит. Вот вдруг меня кто-то увидит. Какой-то такой внутри страх у нас живет. Вторая категория. Мы боимся людей, потому что они могут пренебречь нами или нас отвергнуть. Внутри это может так выражаться. А вдруг меня не примут? Вдруг меня в это общество не примут? Вдруг меня оттолкнут? Третья категория страха. Мы боимся людей, потому что... они способны нас обидеть, они способны нас притеснять. Внутри это может выражаться так, а вдруг мне кто-то причинит боль. Вдруг мне кто-то сделает больно. Вот три таких группы. Вдруг меня увидят, вдруг меня не примут, вдруг меня кто-то причинит боль. Все эти три группы, они имеют одно общее. Люди выглядят больше, важнее, значительнее, чем Бог. И из-за страха мы даем им власть и право управлять нашей жизнью, даже чувствовать, думать и делать. И таким образом вся наша жизнь вдруг почему-то подконтрольна не Богу, а подконтрольна каким-то людям в таком собирательном образе, не конкретно какому-то человеку, а в целом людям. Давайте подробно разберем эти категории. Первый вид страха – вдруг меня увидят. Знаете, страх этот порожден, конечно же, грехом. Конечно же, грехом, который тянется за нами от Адама и Евы. Вспомните, что сделали Адам и Ева после того, как они согрешили, съели запретный плод. Спрятались, еще что не сделали. Они вдруг написано, увидели, что не наги. Адам, Ева, вы не видели до этого? Вы что, слепые были или что? Они вдруг увидели после греха, у них появился стыд, они увидели, что наги, и шили себя из листьев одежды в первую очередь. Они спрятались друг от друга, потом они спрятались от Бога. Стыд, который возник после греха, заставляет нас с вами, с одной стороны, прятаться от людей, с другой стороны, мы хотим подглядывать за чужой жизнью, чтобы убедиться, что у меня не все так плохо. Вот эти все мыльные оперы, различные передачи, где разбирается вот это грязное белье чужого человека, семьи, ситуации. Знаете, эти передачи всегда будут, и они будут с хорошим рейтингом. Это безнаказанно. Вот ты смотришь через телевизор, интернет, о, какая ситуация, как они так могли поступить? Да у меня еще ничего. Знаете, чтобы убедиться, что в нашей с вами жизни этот страх присутствует, не надо далеко ходить. Ну, элементарно, о чем мы сказали вначале, мы все носим одежду. В нашем обществе существует табу на наготу. Это напоминание нам с вами о нашей духовной наготе и что каждому человеку необходимо иметь это духовное одеяние. Еще есть такое правило. Мы придерживаемся из вежливости правила, что мы не смотрим, тем более незнакомому человеку, долго в глаза. Более того, мы не рассматриваем человека долго. Если мы вдруг почувствовали на себе пристальный взгляд, мы чувствуем себя неловко. Такое ощущение, что он нас рассматривает, нас раздевает. Что это он так уставился на меня? А он задержал взгляд на 3 секунды больше обычного. Или другая ситуация. Может, вы встречали утро, бежит кто-то там на пробежке в парке, играет в наушниках музыка, утром никого в парке нет, и человек подпевает во все горло. И вдруг он видит вас. Уровень децибел падает, человек замолкает, и как-то так, как будто ничего не случилось. Да, поправляет наушники там и так далее. Человек смущается от того, что вы увидели, что он грешит или что-то он такое сделает. Это еще раз свидетельствует о каком-то внутреннем вот этом страхе, стыде, хотя ничего плохого в данной ситуации человек не делает. Но если говорить о людях с нарушенной психикой, хотя, наверное, это касается не только их, многим кажется, что за ними кто-то следит, что кто-то на них постоянно смотрит. Знаете, тут стоит отметить, что кроме стыда, который возникает у нас за собственный грех, прибавляется стыд, когда кто-то согрешил против нас, так называемый стыд жертвы. Жертва испытывает смущение, унижение, даже позор из-за греха, который он или она не совершали, против кого совершили. Например, если в семье произошло прелюбодеяние, то обманутый супруг чувствует позор и унижение. В Левитах есть целый перечень во 20 главе, говорит, кто там переспал с тем и тем, там открыл наготу отца своего, или наготу матери своей и так далее. Или, например, непослушные дети. Совершает грех ребенок, но они навлекают стыд и позор своим родителям. В притче 19 глава, 26 стих. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Но это стыд для родителей. И знаете, корень проблемы страха, вот этого вида страха, перед людьми, чувство стыда перед ними в наших отношениях с Богом. Как бы это ни звучало очевидно, но это так и есть. Мы почему-то не осознаем, что в конечном итоге мы ходим, мы стоим, и оценку нам дают не люди, а Бог. Он смотрит на нашу жизнь, и Он дает оценку нашим поступкам, нашим действиям. Поэтому, если мы согрешили, то стыдно нам должно быть не перед людьми, не потому, что вдруг меня кто-то увидит и подумает: «А, вот ты какой на самом деле, а мы думали, ты хороший человек». Нам должно быть стыдно в первую очередь перед Ним, перед Богом, перед нашим Создателем. Именно Его пристальный взгляд должен побуждать нас исповедовать наши грехи и верой принимать то, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Давайте перейдем к второму виду страха. Я его кратко сформулировал. Вдруг меня не примут или отвергнут. Я думаю, что этот вид страха тоже присущ каждому, и кто-то отчасти его испытывал. Может, кто-то сейчас в этом страхе находится, я не знаю. Возможно, кого-то не пригласили на какое-то важное для вас мероприятие, или вас не одобряют. Может, с кем-то сегодня не поздоровались, когда вы сюда пришли в церковь. Вас не заметили, а возможно, вы гость. Самый яркий пример такого страха перед людьми, когда человек боится, что его не примут или отвергнут, это царь Саул. Помните историю, которая с ним была, она записана в первой книге Царств, 15 главе. Я выборочно прочитаю 7 стиха. «И поразил Саул Амалека, ему повеление было это сделать от Господа через пророка Самуила. И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом, и Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Исполнил он слово Господа? Вы все знаете эту ситуацию, эту историю. Было повеление истребить все, предать проклятию. Волов, козлов, детей, весь народ, военных, мирных, царя. 20 стих. «И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого». Он понимает, откуда он взял. Из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему в Галгале. Отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов? Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу: согрешил ибо я, ибо приступил повеление Господа, и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Боясь перед людьми ставить человеку сеть, Саул оказался в ситуации, я не знаю, слукавил он в данной ситуации, что свалил, так скажем, свою вину на народ. Может, действительно он боялся. Но для него важно было мнение людей. Мы читаем выше, он ходил памятник себе ставить в Галгал. А дальше мы знаем, что когда Саул сказал: все, я ухожу, он говорит: нет, ухватился за Самуила, говорит: не уходи, почти, пожалуйста, меня перед народом и перед Богом твоим. Он уже не считал, что его Бог — это его Бог. Он даже оторвал кусок одежды Самуила, потому что тот уходил, а он силой удерживал его. «Почти меня перед народом, не уходи. Если узнаешь, что ты пришел и не разделил со мной вот трапезу, там определенное мероприятие было запланировано, то что же подумают обо мне люди? Они тогда узнают, что действительно, наверное, Бог не благословляет Саула и отвернутся от меня». Другая ситуация при жизни Иисуса. Записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 2 стиха, 42-43. Речь идет о том, что некоторые из начальствующих уверовали в Иисуса, уверовали в Него как Спасителя. Но что произошло? «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги». И дальше евангелист Иоанн делает вывод: «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Поверили. Вот он, Мессия. Отлично. Но мы никому не говорите, что мы признаем Иисуса Мессией. У нас синагога, у нас положение, уважение людей, общество, в конце концов, наша профессия. Я прилагаю небольшой тест, который покажет, есть ли у нас этот вид страха. Я буду задавать вопросы, а вы сами в себе делайте выводы. Слишком ли много у вас обязанностей? Трудно ли вам сказать «нет»? Если вы семейный, это первая такая группа вопросов. Вторая, если вы семейный человек, вы хотите что-то получить от своего супруга. Вы стремитесь к тому, чтобы ваш супруг уважал вас, выслушивал. Следующий вопрос. Важна ли для вас самооценка? Размышляете ли вы об этом, что у вас низкая самооценка, высокая, нормальная, здоровая? Стремитесь ли вы иметь нормальную самооценку? Перепроверяете ли вы свои решения? Боитесь ли вы сделать ошибку, прежде чем сдать какую-то работу или вообще что-то сделать? Легко ли вас смутить? Часто ли вы лжете? Что под этим вопросом подразумевается? Заметьте, вопрос не говорит, лжете ли вы, насколько часто. Речь идет о том, что, возможно, вы, рассказывая какую-то версию свою события, приукрашиваете события, или наоборот, какие-то факты, просто о них не говорите. Вы не солгали, ну, так вот прям по букве закона, но вы что-то не сказали, чтобы вдруг вот вас нельзя было представить в невыгодном свете. Вы завидуете. Гневаетесь ли вы на людей? Раздражают ли вас люди? Возможно, вы избегаете людей. Сидите ли вы на какой-нибудь диете для поддержания своего веса и формы? Трудоголик ли вы? Понятно, да, слово? Работа, работа, работа. Ну и последний коронный вопрос для христиан. Сложно ли вам благовествовать? Чувствуете вы какое-то неловкое положение, когда вдруг вы выходите и слышите призывы? Вот тут вопрос, смотря кому. Я тоже размышлял. Вот, может быть, вы не смущаетесь от... Вас не смущает тот человек, которому вы благовествуете, но, может, вас смущает обстановка, что люди слышат вас и могут как-то подумать о вас. Ну, странные какие-то. Не то, что камнями вас побить. Вот такой небольшой тест. Делайте выводы сами. Но я хочу сказать, почему опасно находиться в таком страхе перед людьми. Просто понимаете, мы пытаемся тогда получить от человека то, что получить от человека невозможно. Мы хотим, чтобы люди наполнили нас любовью, чтобы дали нам ощущение нужности, что я нужен в этом мире. Я хочу, чтобы люди дали мне уважение, создали здоровую самооценку в моей жизни. Находясь в этом страхе, мы заменяем Бога на человека. А если кто-то или что-то в нашей жизни занимает место Бога, как это называется? Это идол. и мы становимся идолопоклонниками. Потому что человек есть творение, согласно Римлянам 1 главы, а не творцом. Идолопоклонство, когда человек начинает превозносить, поклоняться и ставит на место Бога творение, а не творца. В данном случае человека. Вторая опасность такого страха состоит в том, что мы, находясь в таком, может быть, скрытом, до конца, может быть, мы не даем себе отчет, что это идолопоклонство, но опасность любого идолопоклонства, пусть это будут деньги, вещи, не только люди, заключается в том, что мы хотим получить, опять же, то, что они дать не могут, и мы, так сказать, еще усерднее и усерднее начинаем им поклоняться. То есть идол нами завладевает все больше и больше, он нас порабощает. То же самое может произойти, когда мы живем в страхе перед людьми, пытаясь что-то от своих близких, далеких, дальних получить, не получаем, меняем какие-то отношения, заводим новые связи в попытке снова и снова что-то получить. Но мы этого никогда не получим. Третий вид страха, я его назвал так, вдруг мне кто-то сделает больно. Этот страх касается как физического воздействия, так и душевного. Мы боимся, если вдруг видим угрозу нашей жизни. Вроде это нормально, это инстинкт самосохранения, да, сохранить свою жизнь. Но речь идет тут не только о физической боли, о физическом лишении физической жизни, речь идет и о душевной боли, она вполне реальна. Я уверен, что многие из вас могут сказать, да лучше физически какую-то боль переживать, чем какую-то душевную. Чаще всего это наносится словом. Мы знаем, да, есть и размышления на эту тему, что словом можно так ранить человека, да, что это может привести к отчаянию, а может привести до самоубийства, а может повести в бой и так далее. Несколько библейских историй, подтверждающих, что этот страх существует. Вспомните историю Авраама. Из-за страха за свою жизнь он дважды просил Сару, чтобы она, когда они были в другом народе, представлялась, что она его сестра, не жена. Он там ясно говорил, ты красивая, там египтяне в одном случае, в другом случае, там другой народ был, увидят, убьют меня, узнав, что я муж твой. Вот. Ну, чтобы этого не случилось, ты же не хочешь остаться вдовой, скажи, что ты моя сестра. Вспомните историю израильского народа. Это вообще интересный показательный момент, потому что здесь не один человек участвует, а целый народ. Это событие, когда в первый раз израильский народ подошел к Иордану, чтобы вступить в обетованную землю. Отправили разведчиков, они разведали землю, пришли, говорят. И что они говорят? И пошли, пришли к Моисею, это книга чисел, 13 глава, эта история записана, книга чисел, 13 глава, 27 стих. И пошли, пришли к Моисею, Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. Вернулись разведчики. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, Хитей, Ивусей, Амарии живут на горе, Хананеи же живут при море, на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую приходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. такими же мы были, такие же были мы и в глазах их. Не знаю, какие они были в глазах сынов Инаковых, но они дают оценку, какие, как они себя ощущали. Вот этот страх, вот он рубеж. Надо завладеть землей обетованной. Сходили разведчики, все выяснили. Действительно, земля замечательная. И страх. Страх, что мы не можем перейти и овладеть этой землей. 14 глава 6 стиха. Иисус, сын Навин, и Халев, сын Ефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказал все общество: побить их камнями. Но слава Господня явилась в скине собрания всем сынам Израилевым. 2 из 12. Стали говорят: мы можем, Господь с нами, не бойтесь камнями их побить. Если бы слава Господня, если Бог с вами вмешался, на 2 человека в тот день стало бы израильтян меньше. И сказал Господь Моисею: доколе будете раздражать меня, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будут они не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. Результат вы знаете. 40 лет пустыни, пока не погиб каждый, кто был на тот момент от 20 лет и выше. Целое поколение не вошло в обетованную землю из-за вот этого момента, из-за того, что 10 человек испугались. Поэтому, когда прошло 40 лет, и народ израильский, тем, кто на тот момент, кому было по 20, им уже под 60 было, тем, кто помоложе, соответственно, и были те, кто родились за этот промежуток 40 лет в пустыне, они снова приходят на этот рубеж. Моисея уже среди них нет, там Иисус Навин. И первую главу книги Иисуса Навина вы знаете, там очень много Господь говорит как раз-таки о том, что нужно победить этот страх. Хотя Иисус Навин был из тех 12, который ходил, и который как раз-таки говорил, что мы можем с Господом одолеть. И он, и Халев, это единственное исключение, Моисей не вошел, но вот эти двое, они вошли в землю обетованную. И Бог говорил, и говорил Иисусу Навину, что он будет с ним, как был с Моисеем. И вот эти фразы, которых мы часто любим писать на открытках, друг другу желать: не бойся, будь тверд, будь мужествен, не страшись, не ужасайся. Эти слова были сказаны Иисусу Навину перед большой военной кампанией. Ему нужно перейти Иордан. Там не один год было завоевание обетованной земли. Давид тоже часто оказывался в смертельной опасности. Было ли ему страшно? Я думаю, да, как любому человеку, который оказался перед лицом смерти, страшно. Но кроме инстинкта самосохранения, у нас, у людей, есть еще разум, воля, мы принимаем выбор, кого бояться, кому подчиняться, человеку или Богу. Если бы мы руководствовались только инстинктом сохранения своей жизни, то не было бы мучеников на арене за имя Иисуса Христа. Псалом 26, Давид пишет. Псалом Давида: Господь свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами прикнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Друзья, мы каждый день стоим перед следующим выбором. Буду ли я полагаться на людей или буду доверять Богу? Созвучно с стихом притчи, который мы читали в начале, что «боясь пред людьми станет сеть», написал Иеремия в 17 главе. Книга пророка Иеремия, 17 глава, с 5 стиха. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посажено при водах и пускающий корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи она не боится и не перестает приносить плод». Можно, наверное, сказать на это аминь. Проблема есть. Вы делаете выбор, делайте его правильно. На самом деле не все так просто. Мы не сможем делать выбор правильно в нашей повседневной жизни, если пока что мы привыкли к тому, что люди в наших глазах больше Бога. Чтобы поставить все на свои места, Бога на его место, нашу жизнь на свое место и людей на свое место, нужно решить одновременно практически три задачи. Точнее, решать их – это процесс всей жизни. Это познавать Бога в свете Писания, познавать самого себя в свете Писания и познавать других людей в свете Писания. Итак, первое, чтобы избавиться от страха перед людьми, нам нужно узнать, насколько славен, насколько страшен, насколько свят наш Бог. Если вы хотите узнать о Боге, то лучше источника, чем Библия, вы не найдете. Если хотите избавиться от страха перед людьми, читайте Писание, подчеркивайте там для себя, может быть, в тексте, выписывайте, кем является наш Бог, в Его силе, в славе, в святости, в могуществе, как Он проявлял себя в истории. Знаете, бывает такое, пропадает вкус к чтению Писания. Ну, вроде читаешь, потому что, как, надо ж кушать, да, духовному человеку. Ну, буду читать. Вот если вдруг вкус Писания потерялся, вот возьмите Писание, возьмите график какой-то или просто по своему графику и начните читать Библию именно вот с таким ракурсом, увидеть Бога могущественного, увидеть Божий страх. Псалом 32 глава, 32 Псалом, 8-9 стих. «Да боится Господа вся земля, трепещет перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Почему-то вот какая-то суета жизни нашей, вот ход нашей жизни, утром на работу, на учебу, вечером семья, не семья, какие-то дела, поспал, и опять вот так вот до следующих суток. Раз, вот у нас только Новый год, Пасху уже отметили, уже картошку посадили, скоро выкапывать надо. И вот как-то вот так вот жизнь идет, идет, и мы, людей мы постоянно встречаем в своей жизни, а у Бога не всегда мы питаемся. И правильным пониманием Бога. Знаете, кроме Писания, я бы, наверное, сказал, вот недавно мы, говорю, к лагерю готовимся, съездили в те места, где будет лагерь наш церковный. И когда смотришь вот просто на вот горы, которые Бог создал, понимаешь, это великолепно, понимаешь, что ты... Вот просто смотришь вниз, там под тобой, не знаю, метров 30, там скала, там 50. И что это стояло до тебя, это будет стоять после тебя. И это только маленькая вот частичка, вот что могу я увидеть, свои минус 3. Он гораздо больше, это только наша вот какая-то крошечная планета. А потом мы в планетарий поехали, хотим свозить вас туда, кто поедет. И телескоп у нас будет. Потому что мы хотим, чтобы вы тоже увидели славу Божию за границей планеты Земля. Он гораздо больше. Бог гораздо больше. Писание, плюс, можно сказать, окружающий мир, не Москва, нет. Где-нибудь туда, в горы, в океан, куда-нибудь открытые, где мало людей, где можно остаться на один с природой, с Творцом, ощутить вот эту силу ветра, может быть, какой-то шторм, чтобы понять, что это просто дело Бога, это не есть еще сам Бог. Чтобы правильно понять, правильно оценить, кого я боюсь, перед кем я хожу, перед Творцом Вселенной, за которыми вот этими фразами, действительно я понимаю, что это Творец Вселенной, а не просто сочетание букв и слов. Да, Господь Творец Вселенной. Или перед Его творением. Вторая задача, которую нам нужно решать, чтобы правильно поставить все на свои места и избавиться от страха людей, это познавать себя в свете Писания. Знаете, мир навязывает нам свои правила игры. Включите телевизор, если Бог даст вам включить телевизор или интернет. Индустрия моды, спорта, слава, богатство, все это подогревается рекламой. Вот он, эталон счастья. Нам создают условия для неудовлетворенности. Нам постоянно говорят, у тебя этого нет. Вот, вот будет вот эта паста, вот счастье тебе будет. И вот, вот кушай вот это и носи вот это. Без этого ты несчастный. Ну, закон рекламы. Нам создают условия для неудовлетворенности, и мы вот в эту гонку, вот как-то вот невольно, ну вот, ну включаемся, давайте, признаю честно, включаемся в эту гонку, может, не так активно, как люди окружающего там мира, не знающие Господа, но тоже включаемся, пытаемся удовлетворить какую-то свои какие-то нужды с помощью вещей и других людей. У нас вдруг возникают какие-то потребности и нужды, без которых жизнь как бы и не жизнь. Как так можно жить? Вообще невозможно так жить. Мы шутим, да, есть ли жизнь за МКАДом. Но есть там? Вот там вот есть. Все нормально. Но порой настолько мы привыкаем к какому-то вот, вот окружению, даже церкви, что мы не представляем, что как мы будем жить без этих людей, и без этих вещей, к которым мы привыкли. Но мы сегодня говорим о людях. И знаете, в чем вот здесь сложность? Возникает проблема в семье. И мы искажаем Писание, потому что мы смотрим на эту проблему и говорим, ну проблемы тут вообще греха, тут грех ни при чем как бы. Здесь просто вот мои потребности в семье не удовлетворяются. Просто мой муж мало зарабатывает. Ну, это не грех. Ну, меня не устраивает эта ситуация. Или мне мало внимания уделяют. Опять же, потому что пытается заработать, возможно. Например, произошла ссора между подругами, между друзьями, неважно. Не, не из-за греха, не, нет, там грех ни при чем. Просто кто-то кого-то не пригласил с компанией в кино. Мы перестаем правильно относиться к греху. Мы думаем, что нас ущемили, что мои нужды какие-то не удовлетворили. Это причина обиды, ссоры, распри, о чем пишет Иаков. Но если мы правильно увидим себя в свете Писания, увидим свои потребности в свете Писания, то мы поймем, что многое в нас, очень многое, очень-очень многое в нас лишь себелюбивые желания, которых надо каяться, от которых надо отрекаться, от которых надо отказываться. Евангелист Иоанн в своем первом послании говорит, известно всем стих, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Третья задача, с которой мы тоже должны решать, первое, это правильно видеть Бога в Его могуществе, в Его силе, в Его славе, в Его святости. Вторая, это правильно увидеть себя в Святом Писании, то, что я требую от другого. Вообще, это соотносится как-то к Писанию? Я имею на это право? Или это в Святом Писании называется похотью? И это есть грех перед Богом? И третье, это познавать других людей. Что под этим понимается? Знаете, это одна, с одной стороны, самая простая задача. Просто нужно ответить на следующий вопрос. Зачем мне люди? Вот зачем мне люди нужны? Вот. Но вместе с тем это сложная задача. Вот, но отвечая на вопрос, зачем мне люди, знаете, можно так оставить. Это такие маленькие заправочные станции, которые мне дают подпитку, моему, не знаю, там, тщеславию себе, любви. Ну, просто, чтобы я чувствовал себя хорошо. Ну, люди, мы ж существа социальные, нам общение нужно. Возможно, для кого-то люди – это ключи к славе и признанию. Ну, так что. Ну, перед кем тогда выступать, да, вот, защищать там, не знаю, какие-то свои достоинства, свои достижения, если люди не будут хлопать мне. Есть другой взгляд, это террористы, которые в любой момент могут нанести удар. Это мы говорим о страхе, когда люди могут нанести нам страх, люди могут нанести нам боль, страх боли. Нам нужно поменять отношение к людям от того, что я могу получить от них, на то, что я могу дать им. Есть цитата из одной книги, не скажу с какой, списал с книги. Фраза говорит женщина: «Я не хочу жить. Я не могу жить без моего мужа. Я люблю его так сильно». Автор говорит: «Когда я в ответ говорю: вы ошибаетесь, вы человека этого не любите, следует гневный возглас: вы что? Я же вам сказала, что не могу жить без него». Автор: «Я пытаюсь объяснить. Чувство, которое вы испытываете, не есть любовь». Нам нужно смотреть на людей не как на источник удовлетворения наших эгоистических желаний или всевозможных проблем, или даже то, что мы считаем правильным и нужным, а как на тех, кого мы, согласно Писанию, призваны любить. Причем как и ближних своих, как и тех, кто в церкви с нами рядом сидит и вообще здесь находится, так и врагов наших. Иисус на горной проповеди говорит: «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». Иоанн говорит в своем Евангелии, 13 глава, 34 стих, слова Иисуса: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнаете, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Друзья, люди, пришедшие с мира в нашу поместную церковь, получат правильное и истинное свидетельство о том, что мы его ученики не потому, что здесь создана какая-то индустрия, которая удовлетворяет наши нужды. Что здесь замечательная аппаратура, здесь, может быть, кормят хорошо, может быть, здесь внимание пастор уделяет пастве. Нет, не поэтому. Если каждый из нас, кто считает себя христианином, будет проявлять любовь к своему ближнему. А любовь – это не то, как мы прочитали, я не могу жить без него. Любовь всегда она отдает, и вы это прекрасно знаете. Давайте подведем итог всему вышесказанному. Итак, страх перед людьми есть идолопоклонство, когда вместо Бога занимает человек. Человек становится в наших глазах большим, а Бог маленьким. И есть три вида страха. Мы боимся людей, потому что они могут нас опозорить или унизить. И внутри такой внутренний голос: вдруг меня увидят, да, вот такой страх сидит. Второй страх. Мы боимся людей, потому что они могут нас пренебречь или отвергнуть. Внутри это такой сидит страх: вдруг меня не примут в эту компанию, вдруг меня отвергнут. Вот такое что-то внутри нас говорит. Третье, мы боимся людей, потому что они могут нас обидеть или притеснить. Это речь идет о том, что мы боимся, когда другой человек или в целом люди, компания могут причинить мне боль. Это как на физическом уровне, вплоть до угрозы лишения жизни, так и на душевном уровне, когда я испытываю какую-то душевную боль, мне причинили, предали меня, не знаю, в таком ключе. Итак, это три группы страхов, мы их разобрали с вами, мы увидели, что они все есть, есть библейские примеры и героев, и антигероев, которые это испытывали, кто-то выходил с достоинством из этих страхов, кто-то нет, но Писание, оно не предвзято и нам дает эти примеры. И мы говорим о том, чтобы избавиться от страха, нужно идти в трех одновременно направлениях. Во-первых, познавать Бога и страх Божий. И лучший способ – это Писание. Не каждый из вас завтра может поехать в горы или в открытый океан, а Писание у вас есть с собой сегодня. Познавать себя, а точнее видеть свои эгоистические желания в свете Писания, не бояться молиться с молитвой Давида, чтобы Бог испытал нас и узнал, не на опасном ли я пути. Потому что, ну, вот это, наверное, самое, ну, печальное разочарование – живешь, чего-то достигаешь, и ты думаешь, что ты правильно. Я читал, не помню, какую-то книгу, но это светская книга была о тайм-менеджменте. Там речь была о том, что правильно надо распределять. Но там интересная мысль была в начале, в предисловии. Говорит, все, что вы будете читать, это правильно. Но, говорит, главное, чтобы ваша лестница жизни была представлена к нужной стене. Потому что можно все грамотно свою жизнь упорядочить, дойти до верха, а потом оказаться, что эта лестница была не к той стене приставлена. Вы ошиблись. Поэтому очень важно познавать себя в свете Писания, чтобы Дух Святой нам через Писание, через то, просто лично, да, как мы сегодня слышали, мы можем слышать голос Духа Святого, говорил к нам и говорил о том, что друг, ты не туда смотришь, ты не туда идешь. И третье, о чем мы говорили, третья, так сказать, задача, которую мы тоже параллельно должны решать, это правильно относиться к людям. Не как к объекту получить что-то от людей, а как к тем, кто, а как к тому, кого мы призваны любить. Это мы видим и находим в Писании, чтобы мы любили людей. Врагов ли, друзей ли, ближних, дальних, вот, а они удовлетворяли свои какие-то желания. Пусть вот это слово Дух Святой запечатлит, кому что нужно. Я думаю, много было сказано, и есть, я думаю, над чем работать, потому что я вижу это в своей жизни. Я уверен, что каждому из нас есть над чем работать.